Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вышел на свободу лидер петербургского «Яблока» Максим Резник. Немалую роль в его освобождении сыграла активность организаторов одиночных пикетов. Пикетов протеста, инициатор которых Илья Яшин находится в нашей студии. Добрый вечер, Илья.
Здрасте. Я, пользуясь случаем, хочу передать привет Юрию Михайловичу Лужкову. Благодаря его стараниям даже в 11 вечера в Москве можно влипнуть в пробку. Я буквально только что вот влетел в студию.
Ну, слава богу, потому что с активистами вашей партии бывают и посерьезнее.
Бывают вещи похуже, конечно, это правда.
Напомните вот эту практику одиночных пикетов. Помогла ли она повлиять на российское правосудие?
Хочется верить, что помогла, потому что задача таких вот одиночных пикетов была... заключалось в том, чтобы придать максимальную публичность истории с Максимом Резником. Нам представлялось, что любому нормальному человеку в здравом уме будет очевидна абсурдность обвинений, которые предъявляют Максиму Резнику, и нужно просто сделать историю Резника публичной. Собственно, эта задача была относительно успешно решена, и мне кажется, что Резник в итоге отпущен на свободу во многом благодаря тому, что и общество, и даже представители власти поняли, что никак Максим Резник не мог избить троих милиционеров, и обвинения ему настолько шиты белыми нитками, что оставлять его за решеткой – это просто издевательство и над судебной системой, и над всем обществом.
Сегодня Максима Резника встречали у ворот тюрьмы съемочной группы и журналисты радиостанции. Вот что он сказал в ответ на их вопрос. Он благодарен своим спасителям.
Григорий Алексеевич, конечно, в их числе. Огромное ему спасибо за все, что он сделал. Думаю, что это, конечно, имело значение. Но прежде всего своим товарищам благодарен, своей матушке. Считаю, что мне, во-первых, повезло с мамой очень. А во-вторых, еще раз я убедился, пускай на таком примере, что имею честь быть председателем лучшей организации в России, петербургской «Яблоки».
Вы склонны переоценивать вот роль беседы лидера вашей партии с президентом страны?
Мне все-таки представляется, что основную роль в освобождении Резника сыграла именно общественная и гражданская кампания, которая была развернута «Яблоком» и его сторонниками. Но я думаю, что, конечно, беседа Григория Явлинского с главой государства, с действующим главой государства, имела, безусловно, положительную роль. Потому что, не секрет, что как принимаются судебные решения в нашей стране. И тот факт, что лидер партии, активист, который находится за решеткой, встречается с главой государства, сам тот факт, что лидер партии ставит об этом вопрос перед главой государства, я думаю, имел значение для тех людей, которые имели отношение к принятию решения. Недаром на следующий день буквально Миронов высказал возмущение по поводу ареста Резника, сказал, что это безобразие там и так далее. Поэтому мне представляется, что все-таки основную роль сыграла именно публичная гражданская кампания, но, безусловно, встреча Григория Явлинского дала импульс для тех людей, которые принимали решения, и вот в совокупности все эти действия привели к положительному результату.
А напомните, пожалуйста, мы рассказывали о насилии против вот активистов ваших одиночных пикетов.
Надо сказать, что власти реагировали крайне раздраженно на наши действия. Наверняка уважаемые радиослушатели знают, что в российском законодательстве есть такая удивительная либеральная, непонятно каким образом сохранившаяся
норма,
которая позволяет гражданам России проводить одиночные пикеты, никак это не согласуя с властями, практически где угодно. Собственно, если вы захотите провести пикет, нормальный пикет или митинг у здания Генпрокуратуры, с вероятностью 99% вам откажут, если вы не движение «Наша» или «Молодая гвардия». А вот одиночные пикеты никак запретить нельзя. Поэтому власти предприняли такую совершенно византийскую практику провокации против одиночных пикетов. Вот представьте себе, выходит человек к зданию Генеральной прокуратуры, разворачивает плакат, и тут же рядом с ним вырастает двое провокаторов с плакатами аналогичного или даже неважно, какого-нибудь другого содержания. Например, там, требуем реформ. Естественно, это дает формальный повод сотрудникам милиции для задержания, потому что вы уже проводите не одиночный пикет, а благодаря этим таким, в кавычках, добровольным помощникам пикет уже становится незаконным. Естественно, милиция с удовольствием задерживала пикетчиков, десятки людей побывали в отделении милиции, некоторым досталось, некоторые были избиты. Мы пытались противодействовать вот этим вот провокаторам. В Москве это не имело никакой... В Москве мы пытались взаимодействовать с органами, с правоохранительными органами. В Москве это не имело никакого успеха. В Питере местами получалось. Мы пытались пресекать провокации, когда мы просто вырывали плакаты у провокаторов, и они просто стояли рядом с пикетчиками без какой-либо символики, атрибутики. Все равно милиция всех задерживала. Но, тем не менее, вот эта вот практика, она, конечно, с одной стороны, очень сильно мешала нам, но, с другой стороны, придала некий такой ажиотаж акциям протеста, и во многом власти этим сыграли, как ни странно, нам на руку, потому что это вызывало общественный интерес, это привлекало внимание журналистов и придавало больше публичности проблеме.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня вышел на свободу лидер петербургского «Яблока» Максим Резник. И немалую роль в его освобождении сыграла активность организаторов одиночных пикетов протеста, инициатор которых Илья Ильяшин, лидер молодежного «Яблока», находится в нашей студии. Зампредседатель партии «Яблоко» Сергей Иваненко отмечает решающую роль лидера партии.
Что касается дела Резника, конечно, участие Григория Явлинского, его встреча с президентом Путиным сыграли свою роль. Я не знаю, как там проходят бюрократические сигналы сегодня, но факт, что общественное мнение было приковано к этому сюжету, к сюжету с арестом Максима Резника, в значительной мере из-за того, что получил достаточно серьезное информационное освещение вот именно... Вот эта встреча Григория Явлинского и Владимира Путина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что немалую роль в сегодняшнем освобождении Максима Резника сыграла активность организаторов одиночных пикетов, инициатор которых Илья Яшин находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра. Добрый вечер.
По-моему, всем очевидно, что на суд было оказано массированное давление, и сидел бы Максим Резник до суда, не будь у него столько влиятельных покровителей. Все это на самом деле грустно и печально, особенно тем, кто продолжает сидеть в тюрьмах за менее тяжкие преступления. Печально еще и потому, что те, кто ратуют за правосудие, независимый суд, на самом деле ставят все это под сомнение, когда бегут жаловаться к президенту. Заметьте, бегут к той власти, которую... где только можно ругают, а где им нужно, встают перед ней на колени.
Да, можно ли считать, что «Яблоко» воспользовалось телефонным правом?
Ну, во-первых, никто не вставал ни перед кем на колени. И я хочу, кстати, отметить, что обвинения, которые были предъявлены Максиму Резнику, никак не назовешь легкими. Ему грозило и грозит, на самом деле, уголовное дело не закрыто, до 5 лет лишения свободы. Его обвиняют в том, что он, извините, избил 3 сотрудников милиции.
Да, ему просто изменили меру пресечения.
Ему пока еще даже не изменили меру пресечения, пока просто мера пресечения арест признана незаконной вышестоящей инстанцией, и меру пресечения снова определит Дзержинский суд, но, видимо, уже это будет другая, я надеюсь, мера, не арест. Но совершенно неправильно расценивать эту ситуацию таким образом, что «Яблоко» воспользовалось якобы телефонным правом. «Яблоко» сделало все возможное, чтобы наш товарищ вышел на свободу. Мы поставили вопрос перед чиновниками, в том числе перед президентом. Мы проводили массированную гражданскую кампанию, и если уж какое-то давление было оказано на суд, то это общественное и гражданское давление сторонниками «Яблока», активистами других гражданских политических организаций. И мы действовали абсолютно так, как, а я уверен, обязаны были действовать, когда наш товарищ по сфабрикованному незаконному обвинению оказывается за решеткой. Но, конечно, это не отменяет той проблемы, которую ставит радиослушатель. Действительно, десятки, сотни, тысячи людей сегодня находятся за решеткой по имении и более тяжким обвинениям. Зачастую эти дела эти действительно шиты белыми нитками. И российское правосудие оставляет желать лучшего. Но важная вещь в этой ситуации заключается в следующем. Ну вот послушайте, если известного публичного человека Максима Резника можно вот просто так на пустом месте схватить и отправить за решетку, то это означает, что с любым человеком абсолютно в нашей стране можно делать абсолютно все, что угодно. И сам факт того, что нам удалось вытащить Резника, хотя бы сейчас вытащить его на свободу, я надеюсь, на которую она останется, говорит о том, что гражданское общество может влиять на судебную систему, на власть, на чиновников, и мы обязаны развивать этот успех.
Член Федерального бюро партии «Яблоко» Андрей Пьянковский, находящийся в схожей ситуации, констатирует политический характер сегодняшнего процесса.
Случай Резника и, извините, мой личный случай – это первые случаи открытых политических процессов. Конечно, Ходорковский – политический заключенный, но власть Лукава в случае Ходорковского прикрывалась статьями о так называемых хозяйственных преступлениях. Здесь она даже не изображает никаких вот таких специальных инструментов. Она открыто пытается арестовать людей за их политические убеждения.
Ну что ж, согласитесь, редкий случай, когда в зале суда присутствует уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.
Ну, я думаю, что это, в общем, все-таки вопрос, наверное, больше к Лукину. Но я очень удовлетворен тем, что он приехал в зал суда. И я бы хотел вот какую отметить еще деталь. Дело Резника было очень важным и показательным вот в каком смысле. Складывалось впечатление, что арест Резника переводит взаимоотношения власти и оппозиции на некий новый этап, на некий новый уровень взаимоотношений. Потому что если до этого власть таким вот образом силой, наплевав на общественное мнение, разбиралась только там с крупным бизнесом, который представляет для нее очень серьезную угрозу, с откровенными радикалами, которые там захватывали органы власти, то сейчас власть перешла к прямому такому силовому полицейскому давлению против лидеров и представителей, да, радикальной, да, оппозиционной политической партии, но которая все-таки находится в легальном поле. Речь о Яблоке. На сегодняшний день против Яблока заведено, против активистов Яблока заведено 4 уголовных дела. Помимо Резника, под уголовными статьями сегодня находится Андрей Пьянковский, которого обвиняют в экстремизме за его книги. Под уголовной статьей находится лидер карельской организации Яблоко Василий Попов, которого обвиняют в клевете на губернатора, и лидер московского молодежного Яблока, мой товарищ Иван Большаков, которого тоже обвиняют в том, что он избивает милиционеров. Вот если власть перейдет эту грань и действительно начнет сажать за решетку представителей организации, которая все-таки стремится действовать в рамках легального поля, в рамках закона, оппонировать власти, то это будет означать, что мы уже приблизились к таким худшим стандартам советской системы и к худшим стандартам соседней Беларуси. Как шутят мои украинские коллеги, скоро нам придется эмигрировать в Беларусь, потому что если там-то режим чуть-чуть смягчается и политзаключенных отпускают, то в России-то гайки закручиваются.
Да, там даже на президентских выборах участвовал оппозиционный кандидат.
Да, в отличие от России.
Слушаю москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я услышал об освобождении Максима по радио «Эхо Москвы». И там сравнили поведение власти с оппозицией как игру кошки с мышкой. Я сразу вспомнил, как мой сиамский котик поймал на даче мышку. И так долго с ней играл, так высоко ее подбрасывал, что в конце концов забросил ее на стойку для обуви, после чего мышка благополучно юркнула в щелку. В связи с этим у меня вопрос. А партия «Яблоко» выработала вот для всех этих деятелей, находящихся под судом, какую-то программу действий? То есть должны ли они прятаться в щелку или на время всех этих событий, или они могут бегать по открытому пространству?
Знаете, я не согласился бы с такой постановкой вопроса. Мне кажется, что власти-то сейчас как раз выглядят не как кошка, которая играет с мышкой, а власти сейчас предстали в крайне невыгодном свете. Это совершенно уникальный случай для судебной практики, когда человека сажают за решетку, а потом суд вышестоящей инстанции этот меру пресечения изменяет. Это крайне редкий случай для российской практики, и я думаю, что действительно в значительной степени мера пресечения Резнику была изменена вследствие общественного давления. А власть очень не любит признавать свои ошибки. Вот сегодня мы имеем дело с признанием ошибки власти. Суд, городской суд, он не просто не изменил там меру пресечения Резнику, он признал решение суда нижестоящей инстанции незаконным. И теперь меру пресечения Резнику будет определять тот же Дзержинский суд, но уже в другом составе. Это означает, что власть признала свою ошибку. Значит, что касается тактики действий людей, которые сегодня находятся под следствием, то мы действуем в соответствии с законом. Мы настаиваем, что дела против наших товарищей фабрикуются по политическим мотивам, их защищают партийные адвокаты, и мы стараемся придать максимальную публичность этим делам для того, чтобы показать и обществу, и представителям власти, что дела шьются белыми нитками, фабрикуются.
Да, вот Андрей Пьянковский, выступавший в нашей программе, специально приехал из Вашингтона, где он сейчас работает, на суд, который начнется на следующей неделе.
Совершенно верно. Никто не собирается бегать. Мы честные, законопослушные граждане, и мы будем защищать себя в соответствии с действующим законодательством.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот странно слушать о победе общественности. Победа – это когда власть боится. А тут ей кого бояться? Кучки либеральной публики или Запада, которому наплевать? Он Ходорковского сдал, что ему какой-то резник. Может, все гораздо проще. Национальный лидер продемонстрировал, что по-прежнему правит страной. Как говорил Иван Грозный, кого казнить и миловать, кого хочет, волен.
Ну, можно и так расценивать это. Это уже, знаете, зависит от того, как вы оцениваете вообще ситуацию в стране. Ну, я считаю, что власть продемонстрировала признание собственной ошибки. Я очень этим удовлетворен.
Но был недавно случай, когда вышестоящая инстанция отменила запрет национал-большевистской партии. Тогда тоже у нас была передача, посвященная этой теме. Но на следующий день изменили состав суда. Я не знаю, что там позвонили, может быть, и не только ее забетонировали, а признали экстремистской, и даже запрещен упоминание ее аббревиатуры в прессе.
Ну, все-таки согласитесь, что национал-большевистская партия запрещенная и партия Яблоко – это, ну, несколько разные политические силы. Это силы, которые находятся в разных условиях. Яблоко всегда стремилось участвовать в выборах, участвовать в легальном политическом процессе. А деятельность национал-большевистской партии носит, ну, по определению радикальный характер. Поэтому вот это я же говорю, что это было очень важно в важной демонстрации. А будет ли власть грести всех под одну гребенку? А, и я абсолютно убежден, что в Кремле очень много людей, которые, в принципе, не хотят терпеть никакой оппозиции. То есть они считают, что оппозиция может быть только вот, ну, вот что-то вроде «Справедливой России», которая на самом деле никакой оппозиции-то по сути не является. И я могу ошибаться, но мне представляется, что Владимир Путин на самом деле относится именно к тем людям, которые вообще не признают право оппозиции на существование. Однако Путин находится в очень сложной ситуации. Несмотря на то, что он абсолютно советский человек с чекистским менталитетом, он уже попробовал на вкус вот этой вот сладкой жизни пребывания в мировой премьер-лиге. Ему нравится принимать саммиты Большой Восьмерки, ему нравится отправлять дочек на дачу Берлускони на лето, ему нравится ездить на ранчо к Джорджу Бушу. Ему нравится быть вот в этом вот европейском топе, в клубе мировых европейских лидеров. И в значительной степени, ради того, чтобы оставаться в этом, а не становиться изгоем, он идет на те меры, которые, ну, очевидно, ему не близки. Я думаю, что во многом поэтому он отказался от идеи остаться на третий срок. Во многом поэтому там происходят какие-то ослабления и уступки Западу. Но, повторяю, по моим ощущениям, это очень, вот эти вот все действия очень не близки Путину по менталитету.
Ну, публичный разгон московского даже не состоявшегося марша несогласных на следующий день после президентских выборов, по-моему, как раз противоречит вот этому дутому престижу России.
Вообще, на самом деле, на мой взгляд, в товарищах согласия нет в Кремле, потому что чем объяснить, что в Москве марш несогласных разгоняется дубинками, в Питере он разрешается, но при этом арестовывается же Максим Резник. Вот, на мой взгляд, в Кремле начались какие-то такие процессы, результат которых предсказать очень сложно. Очевидно, что начался, возможно, некие какие-то тектонические сдвиги внутри кремлевских элит, результаты которых мы увидим, наверное, в течение ближайшего года.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Как бы там ни говорили, все-таки это победа, хоть какая, хоть маленькая, но победа. Так что я поздравляю вас, Илья.
Спасибо вам большое.
И вот, знаете, я сейчас прочитаю такое мне, я сочинил небольшое стихотворение на эту тему. Можно, да?
Давайте, прочти все.
Свобода не придет сама собою и будет еще долго не с тобою, пока ты сам ее не завоюешь, не установишь и не обоснуешь.
Спасибо. Эти уже удостоилось
народное творчество.
Поэтическое упоминание, Максим Лесник. Слушай москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Это я в продолжении того, что сказал слушатель из Армавира. Вот, а разрозненность нашей оппозиции, она вот к чему приводит. Ну, не нравится Григорию Алексеевичу, значит, флаг нацболов, да? Там серп и молот какой-то черный, да в каком-то круге, а сам флаг красный, да, и к чему это приводит? Вот берут, вот шумок, пока идет борьба за Максима Резника, да, берут и высылают Владимира Линдермана. Он, кстати, несколько раз был в передаче у Владимира. Это такая жесткая оппозиция, но совершенно справедливая. И вот, используя шум и гам на одном фланге, выдают совершенно недемократическому государству, можно сказать, даже с признаками государственного неофашизма, да, справедливого и честного человека. И Алексей Григорьевич ни слова об этом не говорит у Путина, как можно понять. Вот пока оппозиция не объединится, и не будем мы думать все друг от друга, толку, мне кажется, большого не будет.
Ну, да. Я все-таки хочу защитить в этом смысле Григория Алексеевича и свою партию, потому что с уже много лет партия «Яблоко», несмотря на категорическую неприемлемость и старой программы НБП, и их символики, партия «Яблоко» проводит последовательную правозащитную позицию в отношении политзаключенных НБП, в отношении тех людей, которые преследуются по политическим мотивам. И мы помогали адвокатам нацболов арестованных, мы участвовали в пикетах в их защиту. И для нас... В общем, это дело тоже принципиальное. Действительно, есть серьезные противоречия, есть разногласия политического характера с лидером этой партии, с их программой, но, тем не менее, мы всегда будем защищать тех людей, которые несправедливо преследуются по политическим мотивам и вопреки закону.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я также хочу... поздравить Илью Яшину.
Спасибо вам большое.
Это все-таки победа. А вопрос у меня к вам будет вот какой. Своими последними действиями кремлевские власти показали, что они партию «Яблоко» из системной оппозиции перевели в категорию несистемной оппозиции. Вот у меня такой вопрос. В связи с этим вы намерены принять участие в, ну, в объединительном съезде всех, ну, оппозиционных сил?
Да, так называемом демократическом совещании.
Ну, я не очень понимаю, о чем речь.
Это вот то, что будет 5 апреля в Санкт-Петербурге.
5 апреля, 5-го, немножечко не так. Это будет не объединенный съезд всей оппозиции. Это будет конференция, которая посвящена новой повестке демократического движения в нашей стране и обсуждению содержательных проблем, с которыми мы столкнулись, поиску путей выхода из кризиса. И я понимаю, что, конечно, все мы устали от разрозненности, все мы устали от склок на демократическом фланге, но я все-таки прошу наших избирателей, наших товарищей, наших сторонников запастись немного терпением, потому что скороспелых решений здесь ждать не придется. Действительно, все настолько запущено, что пути содержательные, настоящие пути выхода из кризиса придется поискать какое-то время. Но мне представляется, что сегодня все-таки в значительной степени созрело понимание того, что объединенные действия, по крайней мере, на демократическом фланге, только такие объединенные действия могут привести к какому-то прорыву и прогрессу. Ну, история с Максимом Резником, на самом деле, в значительной степени это подтвердила, потому что за Резника заступились все. И сторонники Каспарова, и сторонники СПС, и сторонники Яблока, и Машу Гайдар задерживали на пикете, и яблочников, и ОГФовцев, и это дало результат, это принесло победу.
Напомню, что сегодня вышел на свободу Максим Резник, и большую роль в его освобождении сыграла активность организатора одиночных пикетов Ильи Яшина, который находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Махачкале убит руководитель гостелерадиокомпании «Дагестан» Гаджи Абашилов. По информации МВД республики, неизвестные обстреляли его автомобиль. От полученных ранений Абашилов скончался на месте. Его водитель был госпитализирован. Госдума России приняла заявление по Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Депутаты обратились к президенту и правительству с просьбой изучить целесообразность признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Городской суд Петербурга освободил из-под стражи лидера местного отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Районному суду, выдавшему санкцию на арест, предписано пересмотреть вопрос о мере пресечения. Резника обвиняют в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. В Ереване сторонники армянской оппозиции вышли на несанкционированную акцию памяти погибших в ходе массовых беспорядков 1 марта. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», манифестанты, по разным данным, от нескольких сот до нескольких тысяч человек с горящими свечами образовали живую цепь. Полиция блокировала район проведения акции и вытеснила манифестантов на соседние улицы. Китай разместил дополнительные войска в Тибете и соседних регионах, чтобы не допустить распространения антиправительственных выступлений. Государственные СМИ Китая распространили фотографии 19 разыскиваемых человек, которых обвиняют в организации беспорядков. Сотрудники Госдепартамента США без разрешения проникли в файлы с личными данными всех трех претендентов на пост президента страны, сообщил Госдепартамент. Ранее заявлялось о несанкционированном доступе к данным лишь одного из кандидатов сенатора-демократа Барака Обамы. Госсекретарь США Кондолиза Райс принесла ему извинения. Позднее стало известно, что нарушения были допущены также в отношении других претендентов, сенаторов Хиллари Клинтон и Джона Маккейна. Франция сократит свой ядерный арсенал до 300 боеголовок, заявил французский президент Николя Саркози. Он выступил в городе Шербур, где были обнародованы планы создания французской атомной подводной лодки нового поколения.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня вышел на свободу лидер петербургского «Яблока» Максим Резник. Немалую роль в его освобождении сыграла активность организаторов одиночных пикетов протеста, инициатор которых Илья Яшин находится в нашей студии. И напомню, что Илья – лидер молодежного «Яблока». Послушав формулировку, каковой судья петербургского суда обосновал сегодня решение судебной коллегии.
Судебная коллегия определила постановление судьи Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 4 марта 2008 года, которым подозреваемому Резнику Максиму Львовичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу отменить.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопросик и вот предложение еще есть. Вопросик такой. Вроде вначале говорили, он якобы там искалечил и сбил одного милиционера, потом уже вроде трех. Меня интересует, какая там доказательная база. То есть это им какие-то справки, там свидетельства медицинские они предоставили, что их избили. Это вопросик. А предложение такое у меня. Вот может быть от протестных действий надо перейти в более созидательной части. Какой, например? Ну вот как бы психологически давить на чиновников в плане законодательства. Например, вот сейчас любую демонстрацию они могут отменить по любому там надуманному поводу, да, там песочницу устроить для детей или еще что-то. Вот как-то совершенствовать это законодательство. Или требовать, например, открытых бюджетов городских, то есть конкретными предложениями выступать.
Да у нас как раз демократическая самая конституция, и совершенствовать-то дальше некуда.
Да, ну, во-первых, я хочу ответить на вопрос по поводу обвинения Резнику. Во-первых, там было около 20 сотрудников милиции во время задержания.
А кто дрался?
Якобы Ну как можно драться с 20 сотрудниками милиции? Кто-нибудь себе это может представить?
Нет, значит, вроде он рассказал, что он вышел, а уже была
значит,
драка.
Там была драка, сцепились напротив офиса какие-то люди, и Максим вышел разнять. В этот момент из переулков выскочило там около 20 сотрудников милиции, которые всех положили, как это у них принято, лицами в асфальт. Всех отвезли в отделение милиции, и там уже выяснилось, что якобы при задержании Резник избил троих милиционеров. Причем доходило до смешного. Один из сотрудников милиции дал показания, что якобы Резник бежал за ним и чуть ли не в прыжке нанес ему в спину два удара ногой. Ну, для тех людей, которые видели там по телевизору или на фотографиях Резника, я думаю, понятна вся абсурдность этого обвинения, потому что, ну, Резник спортсмен, я не спорю, но все-таки по шахматам, а не по боксу и не по карате. Значит, другой сотрудник милиции заявил, что Резник якобы ударил его по лицу кулаком, третьему Резник якобы повредил пальцы. Причем сегодня во время вынесения приговора судья старательно зачитывала, какие именно пальцы на какой руке повреждены. Вот. Ну, в основном, там, значит, свидетельские показания коллег этих милиционеров, насколько я знаю, там какие-то есть справки из травмпунктов, которые, в общем, для сотрудника милиции, насколько я понимаю, сделать небольшая проблема. Но факт остается фактом, что, ну, в общем, для любого, не то что адвоката, а для просто человека, у которого есть головной мозг, очевидно, что обвинения надуманные и просто абсурдные. Значит, что касается перехода от протестных действий к конструктивным, то это действительно одна из важнейших задач не только для демократического движения, но и для оппозиции вообще. Потому что мы сегодня загнаны в угол, и критика и протест – это своего рода защитная реакция. Но действительно очень важно для того, чтобы одерживать победы, находить некие конструктивные вещи, находить некий позитивный проект, и во многом этому будет посвящена 5 апреля конференция, в которой будут принимать участие очень многие демократические политики, представители региональных организаций, демократических партий, демократических движений. Насколько я знаю, будет презентован некий проект политической реформы, который будет на очень серьезном и содержательном, опять же, я подчеркиваю, уровне обсуждаться. Я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся все-таки сформулировать некое предложение обществу о том, как бы это ни банально звучало, о том, как нам обустроить Россию.
А почему так непримиримо относится руководство вашей партии к этому совещанию?
Ну, надо сказать, что руководство нашей партии традиционно, ну, как бы так немножко раздраженно, что ли, относится к попыткам привлечь Яблоко к участию вот в разных родах коалициях, в том числе с СПС, в том числе там с Гарри Каспаровым, в том числе там с другими политиками. Хотя иногда, в общем, есть и были успехи в этом направлении. Например, в 2005 году в выборах в Мосгордуме участвовал объединенный список демократов, там были СПСовцы, солдатские матери, зеленые, и список преодолел очень высокий проходной барьер, 10%. Это, конечно, безусловный успех. Это один из аргументов в пользу того, что такие переговоры коалиционные, какое коалиционное взаимодействие вести необходимо. Но действительно, руководство Яблока очень сложное и скептическое отношение к таким инициативам. Есть опасения, что вот в результате какого-то объединения Яблоко просто там исчезнет, его поглотят там и так далее. Но мы будем настаивать на том, что это не процесс взаимного поглощения. Поиск некой содержательной программы для всего демократического движения, это взаимовыгодный процесс, и выгоден он будет в том числе и, возможно, в первую очередь нашей партии, потому что Яблоко сегодня одна из таких самых крупных организаций на демократическом политическом фланге. Мы не собираемся, я опять подчеркиваю, не собираемся с шашками на голову воевать против наших товарищей по партии, против лидеров Яблока. Мы будем пытаться убеждать их, искать компромисс, и я надеюсь, что в перспективе мы такой компромисс обязательно сможем найти, и в России, наконец, появится объединенная демократическая партия, демократы перестанут воевать между собой.
Член Федерального бюро партии «Яблоко» Андрей Пиантковский намерен бороться до конца.
Понимаете, ни Григорий Явлинский, ни партия «Яблоко» не нуждаются в нравоучениях по поводу того, как мы должны защищать нашего товарища Максима Резника. У нас сейчас 4 уголовных преступника, включая Резника и меня. Мы собираемся все эти 4 процесса превратить в процесс над властью, чтобы больше людям в Кремле неповадно было пытаться арестовывать людей за их политические убеждения.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Господин Яшин, вы тут сказали, что власть признала свою ошибку. По-моему, вы глубоко заблуждаетесь. В России власть, ну, я имею в виду действующая власть, никогда не признавала свои текущие ошибки. Такого не было. А вы не думаете, что тут все дело в том, что Путин, скорее всего, очень неплохо относится к Явлинскому, как, в общем-то, к честному человеку, в глубине души презирая всяких там Жириновских, Богдановых и прочих. Благодарю вас.
Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, я должен вам рассказать такую вот интересную историю. В 2000 году, во время президентских выборов, несколько активистов Яблока, как раз из Питера, были выгнаны из университетов и отправлены в армию. И спустя какое-то время Явлинский тоже встречался с Путиным и просил его также разобраться в этой ситуации. Путин обещал разобраться. Примерно через месяц, насколько я знаю, Путин позвонил Явлинскому и сказал, что он разобрался в ситуации. Ребята плохо учились, поэтому их выгнали. И, собственно, в соответствии с законом, они были призваны в вооруженные силы. Поэтому переоценивать там какое-то хорошее отношение Путина к Явлинскому или там, ну, я не знаю, переоценивать роль Путина я бы не стал. Все-таки очень важно, что гражданское общество действительно возмутилось и провело такую мощную кампанию. На самом деле, это была кампания давления и на Путина в том числе. И я абсолютно убежден, что глава государства знал о том, что ежедневно у здания прокуратуры, у МВД, в Петербурге проходят пикеты. Людей разгоняют, они снова выходят на пикеты. Людей избивают, они снова выходят на пикеты. И вот это вот, ну, как минимум, не менее важно, чем встреча Явлинского и постановка вопроса об аресте Резника. Что касается касается признания властью своей ошибки, то я убежден, что это так. Потому что если прочитать сегодняшнее решение городского суда Петербурга, то там черным по белому написано, что решение об аресте Резника является незаконным. Вот это очень важно, и вот эта бумага, это, безусловно, свидетельство того, что власть признала свою ошибку.
Член Бюро Объединенного Гражданского фронта Александр Осовцов, бывший активист партии «Яблоко», друг Максима Резникова, удовлетворен сегодняшним решением суда.
Никому даже не приходит в голову, что суд убедился, что держать Резника под стражей незаконно и нелепо. Все обсуждают, то ли это Путин по просьбе Явлинского, то ли это Медведев, то ли шум в прессе повлиял. Если вспомнить совсем недавнее прошлое, в Москве марш несогласных запретили и всех похватали. В Петербурге марш разрешили, но схватили Резника заранее, предварительно. Ну, как это понять? Где здесь логика? Что их больше раздражает? Точно так же никто уже не рассчитывал на участие лично Григория Алексеевича Явлинского ни в каких коалиционных процессах, в том числе и в демократическом совещании, которое должно состояться в начале апреля в Петербурге.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И мне не вопрос, а рекомендация. Во-первых, хочу поставить сразу в известность то, что когда любая проводится какая-либо, какая-либо акция спецслужбами или МВД, всегда идет видеосъемка. Обязательно. Это всегда. Это 100% я вам говорю. Достоверно это факт. Это первое. И второе. Нужно уже любой, когда любой митинг или какой-то пикет нужно, всегда делать видеосъемку. Обязательно.
Ну, у нас, кстати, видеосъемки достаточно. В интернете мы с удовольствием выкладывали видеосъемки и фотографии всех провокаторов, мы знаем. Более того, я не исключаю, что некоторые активисты нашей партии предпримут такие действия в отношении этих провокаторов. Мы же теперь знаем их адреса, потому что они тоже задерживались как нарушители порядка проведения пикетов. У нас есть копии протоколов, есть их домашние адреса. И я не удивлюсь, что если, например, там, в течение какого-то времени в ящиках соседей, в почтовых ящиках соседей этих людей появятся листовки с их фотографиями, и люди узнают, чем сейчас занимаются вот эти вот мальчишки, которых они знают с детства. И это такая своеобразная форма гражданского реагирования, гражданского сопротивления. Мы не хотим давать себя в обиду. Мы будем проводить акции гражданского сопротивления, но я подчеркиваю, что ненасильственные.
По-моему, эта практика началась, когда Гарри Каспарова арестовали после...
Да, второго... совершенно верно. Первый раз кампания одиночных пикетов началась в поддержку Гарри Каспарова, когда ему на 10 суток посадили после марша несогласных. И именно так начали реагировать правоохранительные органы, подсылать своих провокаторов. И надо сказать, что очень забавно, они каждый раз придумывают, как реагировать, если мы как-то этому противодействуем. Например, когда мы начали вырывать плакаты у провокаторов, они на следующий день пришли с рулонами туалетной бумаги, вот растягивали, значит, часть этого рулона, на которой был написан лозунг. Мы отрывали, он снова растягивал часть рулона, писал на ней новый текст там, и так далее. Ну, то есть до смешного доходило.
Да, уточню, что Гарик Кимович получил тогда 5 суток. Да. Слушаем москвича Николая.
Да, здравствуйте. Я хотел бы напомнить, когда известный человек, герой Советского Союза, летчик-испытатель, решил депутат Госдумы, решил из Дагестана, решил прокатиться на метро. Доехал до Выхина, вышел, в белом плаще был, красиво одет. И его скрутили, он похож на нерусского, это Толбоев, если помните. И, значит, он оказывал большое сопротивление, бил милиционером животом в ногу. И несколько раз это происходило. Его извозюкали, там страшное дело было. Значит, если бы он был не депутат и герой Советского Союза, не успел выступить по телевизору, то ему бы было не сладко. Каждый должен помнить, что он может быть на этом месте. И по ком звонит колокол, каждый должен помнить, что это по нем звонит колокол. А миллионеров этих наградили, которые избили этого героя. И по телевизору генерал какой-то полковник вручил им награды и сказал, что это за задержание, значит, опасного преступника.
Да, напомню, что Магомед Толбоев не был депутатом, и депутатов трогать нельзя.
Героем, да. Герой России. Ну, я должен, кстати, еще одну вещь отметить. Сегодня у СИЗО собралась толпа встречать Максима Резника. Среди встречающих был один из активистов питерских нацболов, активист движения «Народ», Андрей Дмитриев. которого прямо там же сотрудники в штатском скрутили и отвезли в суд. Его обвиняют в неповиновении сотрудникам милиции на митинге еще 2 февраля, на котором был, кстати, задержан Сергей Гуляев, который получил по этой же статье 10 суток. Поэтому я боюсь, что Андрей Дмитриев также получит, наверное, 10 до 15 суток. И произошел вот такой вот своеобразный обмен власти. То есть, с одной стороны, власть, конечно, признала ошибки, но с другой стороны, камеры для политических не должны пустовать.
А тревожит ли вас безнаказанность экстремистов? Вот недавно был трагический случай в метро «Китай-город», вот раз наш радиослушатель поднял тему уже национальной нетерпимости.
Ну, надо сказать, что национальная нетерпимость в последние годы приобрела небывалый размах. За последние годы вот это вот радикальное ультраправое движение совершило настоящий прорыв. И сколько людей сегодня не славянской национальности убивается в России, это очень много. И да, далеко не обо всех мы знаем, на самом
русского
деле.
Русского парня как раз убили.
Русского парня убили антифашисты, действительно. Это настоящая серьезная угроза. Но обратите внимание, движение наше, которое называет себя антифашистским, фашистами считает исключительно оппозиционеров из движения несогласных. И ни разу нашисты не устроили ни одной акции ни против скинхедов, ни против агрессивно настроенных ультраправых отморозков. Они просто боятся этого. И натравливают их именно на те оппозиционные движения, которые изначально исповедуют принцип гражданского несопротивления. Вот это в значительной степени иллюстрирует лживость и циничность власти, ханжество нашей власти.
Да, нашисты даже использовали активистов экстремистских группировок для расправы с неугодными. Помните, когда разгромили московский офис?
Их обвиняют в этом, конечно. На сегодня я не могу говорить об этом напрямую, потому что нету прямых доказательств, которые мы могли бы представить независимый суд. Но есть действительно очень серьезное основание говорить о том, что те ультраправые фанатские группировки, которые громили оппозиционные штаб-квартиры, которые калечили бейсбольными битами активистов оппозиционных движений, имеют самые непосредственные отношения к движению «Наш».
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Яшин, конечно, Максим будет сидеть, хоть его выпустили. Но скажите, пожалуйста, конечно, чекист — это плохо, но у вас же была возможность в ельцинские времена изменить структуру власти.
Ну, значит, во-первых, я все-таки надеюсь, что Максим Резник не будет сидеть, и я думаю, что при сложившейся судебной практике максимум, что ему грозит, я очень надеюсь на это, по крайней мере, это условное наказание. Значит, что касается того, что якобы я и мои товарищи имели возможность изменить структуру власти в ельцинские времена, то это просто неправда. Яблоко с первого года своего существования находилось в оппозиции к ельцинскому режиму. Яблоко требовало импичмента Ельцину и участвовало в импичменте президенту Ельцину. И Яблоко, конечно, несет ответственность за то, что происходило в 90-е годы. Но несет оно ровно настолько, сколько процентов депутатов находилось в Государственной Думе. 5, 7, максимум 10%. Вот это вот доля нашей ответственности.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот этот случай вот завершился очень удачно, я думаю. А вот попытка Коцубинского попробовать свою силу на своих товарищах завершилась очень неудачно. И вот вопрос к вашему гостю. Как вы думаете, не рано ли вам валить Явлинского со своей должности?
Это он напоминает о письме.
Я понял, да, что речь идет о письме Данилы Коцубинского, который раскритиковал достаточно жестко Явлинского за встречу с Путиным и потребовал его отставки. Я должен сразу сказать, что я не согласен ни в значительной степени ни с содержанием письма Коцубинского, ни с, главное, ни с тоном, в котором это письмо было написано. Все-таки мы партия интеллигентов, у нас не принято друг с другом разговаривать в таком тоне, и это очень важная вещь, потому что если ты хочешь быть услышанным, ты должен выбирать соответствующую форму. Если ты хочешь, чтобы с тобой там твой оппонент перестал здороваться, тогда хами ему. Если ты хочешь, чтобы он тебя услышал, тогда выбирай соответствующую форму. Что касается содержания письма Коцубинского, то я не считаю криминалом сам факт встречи Путина с главой государства, сам факт встречи Явлинского с главой государства. В этом нет никакого криминала. Я абсолютно в этом убежден. Даже, извините, во время войны представители враждующих штабов встречаются друг с другом. Так почему бы оппозиционному лидеру не встретиться с президентом и не высказать ему ту критику, с которой мы выступаем, и уж тем более, если Путин не ходит на дебаты, как-то же ему нужно донести нашу критику. И я считаю, что в этом смысле это было полезно. Другой вопрос, что, конечно, совсем другая вещь, когда там представители оппозиционных партий ходят и принимают там какие-то политические условия в администрации президента и разговаривают не с главой государства, а с его клерками в администрации президента. Вот, ну, это совершенно разные вещи. А в самом факте встреч Путина и Явлинского я лично никакого криминала не вижу. Что касается речи о том, чтобы валить Явлинского, то таким образом вопрос вообще никто не ставит. Явлинский уважаемый и серьезный политик. И я абсолютно убежден, что он и приносил пользу демократическому движению в стране, и способен приносить ее дальше. Но с Явлинским у нас есть, и у меня, с одной стороны, у питерской организации, у молодежного яблока в значительной степени, есть расхождение тактического характера. Мы действительно по-разному видим пути развития демократического движения и партии «Яблоко» в ближайшей исторической перспективе. Но при этом я хочу еще раз подчеркнуть, что мы с Явлинским, и Максим Резник, и я, и Григорий Явлинский, и все 65 тысяч остальных членов нашей партии, мы являемся единомышленниками в том смысле, какую мы видим Россию, в которой мы хотим жить и какую мы хотим построить. И ничего страшного в каких-то там тактических разногласиях нет. Для демократической партии абсолютно нормально, когда идут открытые публичные дискуссии, но в интеллигентной форме.
Заместитель Григория Явлинского Сергей Иваненко, убежденный противник апрельского демократического совещания.
Демократическое совещание так не проводится. Яблоко несколько раз собирал демократическое совещание. Это очень серьезное дело. Его нужно готовить. Нужно готовить документы. Нужно обсуждать существо вопроса. И после этого выходить к прессе. А здесь все наоборот. Дело Резника показывает, что, еще раз подчеркну, решительный, спокойный протест, когда люди объединяются в своей гражданской позиции, солидарны, и более результативен, и гораздо более неприятен для власти, чем вот такие маргинальные выходки.
При всем уважении к Сергею Викторовичу, на мой взгляд, он привел не очень удачный пример, потому что те демократические совещания, которые тогда собирались, о которых идет речь, развалились с треском. Критиковать изначально то, что еще даже не прошло, мне кажется, не очень правильным. Мне все-таки представляется, что те задачи, которые поставлены, и то, что сбор этой конференции проходит, созыв этой конференции проходит в открытых, совершенно публичных условиях, мы ни от кого ничего не скрываем, это скорее плюс, чем минус. Мне непонятно, на самом деле, вот эта вот реакция на журналистов. Чего бояться-то? Почему мы должны чего-то скрывать от журналистов? Почему мы должны выносить вот на прессу вот что-то после? Я не вижу проблемы здесь. Я считаю, что участие общества и прессы, наоборот, способно принести только пользу, потому что критика и со стороны общества, со стороны журналистов, высказывание каких-то там позитивных замечаний, все это способствует тому, что мы найдем компромисс. Поэтому мне кажется, что вот здесь Сергей Викторович не очень прав.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, надо бы, мне кажется, более критично и объективно пытаться оценить ситуацию. Мне кажется, это не победа демократии, это поражение демократии, когда совершенно явно человека ни за что сажают, что показал адвокат, а потом расценивать то, что его выпустили на несколько дней, а потом, может быть, дадут 5 лет победой. Значит, это вот первое. Второе. Мне кажется, оппозиция должна объединиться конкретно, продуктивно, пытаться протестовать против всех нарушений, и правонарушений, и экономических нарушений.
Ну, простите, конечно, уважаемые радиослушатели, но мне кажется, у вас немножко логика хромает. Я согласен, что обвинения Максиму Резнику были сфальсифицированы и сфабрикованы, но человек выпущен на свободу.
Ну, как же просто все помнят случай Григория Пасько, который вышел на свободу, пытался протестовать решение суда.
Действительно, никто не говорит о триумфе, о том, что вот все, вот дело Максима Резника закрыто, давайте вот немедленно все устроим чаепитие и будем праздновать победу. Нет, мы достигли тактической, но очень важной победы, потому что человек выпущен из решетки на свободу. Это очень важно и в психологическом, и в политическом, и в моральном плане. Человек выпущен из решетки на свободу. И дальше, конечно, уже представитель предстоит долгий и сложный судебный процесс, адвокаты будут работать, мы будем продолжать кампанию общественного гражданского давления на власти. Но, тем не менее, то, что Максим Резник после 3 недель пребывания за решеткой на свободе, это безусловная победа, и я настаиваю на этом.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вы знаете, вот все, кто общался с господином Резником, просто, ну, это какой-то бред, вот что он там нападал на этих милиционеров. Но самое-то главное, что вся эта операция, она, как бы так сказать, она продолжается. Все эти люди, которые, они ходят на свободе, они готовят следующую эту провокацию. Там. Я думаю, что до победы еще там очень далеко.
Ну, я опять же еще раз подчеркну, что победа, конечно, носит тактический характер, и сам факт того, что Максим Резник не томится за решеткой, а сегодня ночует дома, это победа, как бы там к этому ни относиться, но это победа. А то, что провокаторы, подонки, которые фабрикуют уголовные дела против честных законопослушных граждан, уходят на свободе, это, конечно, расстраивает, но учитывая то, что в России как не было, так и нет справедливой судебной системы, в стране действует по-прежнему басманное правосудие, телефонное право, в этих условиях очень сложно добиваться всеобъемлющих результатов. Да, я абсолютно убежден, что рано или поздно в России будет нормальная судебная система. Я вас уверяю, что все ответят за свои преступления рано или поздно.
Не секрет, что Максим Резник, один из организаторов вот этого демократического совещания, как мы для краткости его называем, активизируется ли с его выходом на свободу работа по его созыву?
Ну, конечно, арест Максима Резника в значительной степени осложнил подготовку конференции, потому что Макс был мотором этой конференции в значительной степени. Это было его детище, собственно. Именно он выступил с инициативой проведения этой конференции, и его арест в значительной степени ослабил организационный потенциал оргкомитета. Сейчас, я думаю, что Максим Резник отдохнул, и работа наладится с новой силой, и он, конечно, я уверен, сейчас находится в состоянии эмоционального подъема, и я не сомневаюсь, что конференция пройдет на хорошем организационном и политическом уровне.
Спасибо. Напомню, что сегодня наконец вышел на свободу лидер петербургского «Яблока» Максим Резник. Немалую роль в его освобождении сыграла активность организаторов одиночных пикетов протеста, инициатор которых Илья Яшин находился в нашей студии. Напомню, что Илья Яшин – лидер молодежного крыла партии «Яблоко». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Геннадий Мишанов, продюсеры Александр Аркадьев и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».